Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня миссионер, диакон Анатолий Гольдман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Анатолий, я вам расскажу и напомню нашим радиослушателям, что в этих беседах по вторникам мы говорим со священником, ну, в данном случае с диаконом, со священнослужителем, о его пути к вере, в вере и о том, какая цепь событий, решений, какой поиск привел к желанию быть священнослужителем. Вот не просто мирянином, а вот этот путь к священству, ну, в данном случае в широком смысле слова, к священству говорим. И нам кажется, что этот путь всегда сопряжен с вопросами, с какими-то, с поиском, с изменением жизни, и в этом смысле это все можно экстраполировать на жизнь любого обычного человека, просто который размышляет о своих отношениях с Богом и ищет какие-то ответы на свои вопросы. Вот о ваших ответах на ваши вопросы я хотел бы вас сегодня расспросить. Начну вот с чего. Я, когда готовился к интервью, смотрел ваше интервью, по-моему, 5-летней давности примерно, где вас еще представляли как тренера, тренера восточных единоборств. Я даже не выговорю вот этот стиль направления, который был написан в титре. И вот сейчас вы диакон. Что это за путь из тренера восточных единоборств в священнослужителя?
Этот путь начинался с попытки для себя определить способ наиболее, наверное, полно выказать благодарность Богу за все то, что Он мне совершил. Я тогда думал даже, ну, может быть, и действительно в миру можно это совершить, работая тренером тем более, потому что само тренерство мне очень нравилось. Работа интересная, с людьми, педагогический процесс, там, тренировочный процесс. Вот, польза очень большая для всех людей, так как все-таки физический компонент, он присущ всем и каждому, и, соответственно, мы должны ему тоже уделять какое-то внимание, там, да, вот как некоторые стоицы говорят, там, что как некой рабочей скотине мы же должны уделять внимание. Ну, сейчас бы это мы, наверное, сказали некому там, автомобилю. Надо за ним ухаживать, надо там, масло менять, может быть, там, топливо доливать, там еще какие-то поломки мелкие исправлять. Ну, вот с этой точки зрения внимание к телесному, оно, мне кажется, угодно Господу, конечно же, потому что тело тоже дар Божий. Вот. И так размышляя, я достаточно, ну, какое-то там время, может, не очень долгое, но какое-то время занимался тренерством, преподавал, был преподавателем в университете. Но в какой-то момент я начал чувствовать внутри, что, по-моему, этого недостаточно. То есть такое какое-то было чувство того, что я могу сделать для Бога еще больше, но не делаю. И это чувство, оно у меня оформилось, конечно, не сразу. Это начинается так очень же. Но Господь действует же мягко у нас всегда в жизни-то. Вот с таких буквально каких-то намеков тонких. Вот. И прошло несколько лет, пока я начал понимать, что действительно надо мне или честно себе сказать, что я на этом остановлюсь и не буду больше служить Богу, ну, больше имеется в виду, как бы давать больше сил, скажем так, на служение. Вот. Или же мне нужно было бы тогда что-то изменить в своей жизни уже, конечно. Ну, вот этот шаг, и, наверное, и вылился в то, что я смирился, наверное, там тоже как-то действительно в какой-то момент пришлось такое усилие делать. Вот. И со временем стал как раз студентом Сретенской семинарии, потом и, в общем-то, рукоположение было у меня в диаконский сан, и служение миссионерское в отношении китайцев у меня, собственно, можно сказать, началось вот этот момент.
Хотя, давайте, конечно, скажем нашим слушателям, что вы служите на китайском патриаршем подворье при храме святителя Николая в Галутвине, в Москве, это в районе Якиманки. Вот с этим связана ваша миссия в отношении китайцев.
Да, в данный момент, в общем-то, вся моя миссионерская работа, она, да, сосредоточена вот на подворье китайском. И в самом начале, когда я вот еще только подумывал, в какую семинарию поступать, в какой форме мое служение могло бы проходить, что Господь хочет от меня. Я тогда совершенно случайно, как говорится, на самом деле не случайно, а промыслительно, вот, попал на китайское подворье, да, сам еще даже не знаю, что это китайское подворье. Вот мы в один из приездов с супругой, потому что в тот момент мы жили не в Москве, вот, гуляли по Москве, и как-то вечером мы проходили мимо одного храма какого-то. Я даже тогда не обратил внимания, какой храм. Вот. Там звон начался к вечерней службе. Но суббота вечер, надо же христианину где-то помолиться немножко. Я думаю, ну, зайдем. Ну, зашли. Вот, помолились очень хорошо. А потом я обращаю внимание, так там табличка такая есть. Там написано, что это какое-то китайское подворье. Я еще думаю, интересно, как китайское подворье. А чем оно занимается? Вот, а кто сюда ходит? Учитывая тот факт, что я какое-то время жил в Китае, тогда и был знаком с китайской культурой, языком владел на каком-то уровне, опять же. Вот этот вопрос мне показался очень интересным, меня, потому что всегда китайская тема привлекает, где бы я ни находился. Вот. Но дальше у меня мысль тогда и не пошла, просто она как-то осела у меня, помню, в каком-то вот дальнем углу у меня, и она была. Потом еще несколько раз через другие уже пути, через других знакомых, я опять столкнулся с китайским подворьем. Вот, и я тогда уже начал понимать, что, по-моему, это вот и есть тот ответ, который я хотел получить, потому что в тот момент я действительно задавал Господу этот вопрос все время. Он говорил, ну, Господи, ты меня направь, вразуми, потому что я хочу тебе послужить, а не знаю как, я же неразумный, сейчас, если я сам начну что-нибудь делать, то себе, наверное, только хуже сделаю. Вот, а ты давай уже тогда меня направь. И вот через... ну, не буду говорить многократные, но какие-то вот неоднократные такие намеки через события и людей, которые в жизни у нас происходили. Вот я начал обращать на это внимание и понял, что, вероятно, это и есть то место, где вот Господь хочет, чтобы я служил. Вот. Ну, я уже тогда, конечно, приложил какие-то свои усилия, начал туда ходить почаще, познакомился вот, со священнослужителями, которые там, с миссионерами, вот, и милостью Божией более-менее влился в ряды их.
Вот очень много хочется вопросов задать к тому, что вы говорите, это очень интересно. Начну вот с чего. Вы сказали, что для вас желание, решение стать священнослужителем, диаконом, получить образование, вот, написать прошение о рукоположении, связано с тем, что вы себе поставили вопрос, вот останавливаюсь ли я вот на той отметке, сколько сейчас сил отдаю, или все-таки я хочу еще больше Богу служить. Но в этой логике, я думаю, что вот все люди, которые о своих отношениях с Богом задумываются, они понимают, что невозможно сказать, что, Господи, вот до сих пор я тебе себя отдаю, а дальше, извини меня, это же мое. То есть в этой логике должны были бы все свои работы побросать светские, и все, ну, мужчины в семинарию, женщины, не знаю, на клирос, или куда-то там в храм, вот, социальной работой заниматься. Но люди же не бросают свои работы, и как-то в миру тоже в этом смысле остаются, хотя вы тоже в миру, вы не монах, но имеется в виду в статусе мирянина. Все-таки в чем для вас именно специфика вот этого перехода к священнослужению?
Угу. Ну, священнослужение – это дар Божий, это особое благословение и сила, которая помогает в большей степени отдавать себя, конечно же, да, и совершать служение по воле Божией. То есть это некая новая возможность. Тут главное же, как и всегда в отношениях с Богом, да, сердечное произволение человека. То есть если человек внутренне, ну, не хочет, скажем так, то Господь его не будет никогда насиловать. То есть если человек живет в миру, является благочестивым крестьянином, старается бороться со грехом по мере своей возможности, служить Богу в какой-то форме, потому что служение Богу может происходить в любой форме, да, даже не обязательно, вот, конечно, сан для этого принимать. Но если вдруг у него, у человека этого, есть желание служить больше, то Господь может дать возможность и силы для этого, потому что служение Богу, оно не может совершаться силами человека. Ну, по крайней мере, так говорят святые отцы, я сам на своем опыте отчасти тоже в этом убедился, конечно, да. Вот. И священный сан, он как некий росток, который вот Господь дает человеку, о котором мы должны заботиться, возгревать его. И этот росток, если мы за ним ухаживаем, возгреваем его, вот он вырастает и дает нам совершенно новые возможности для служения. То есть, скажем так, Господь получает возможность помогать другим людям через нас. То есть мы становимся в некотором смысле его более совершенными орудиями, потому что Господь, ну, конечно, он через любого человека всегда может совершать то, что ему угодно, да, вот там даже иногда через недостойных, вот, как это, наверное, часто у нас бывает. Ну, и в Писании об этом пишется, конечно. Ну, вот. Но, тем не менее, когда есть синергия, вот, соработничество человека и Бога, то достигается гораздо больше, конечно.
Вы в Китае учились, в Пекинском университете, да?
Да, я учился в Пекинском университете физкультуры и спорта, закончил там магистратуру.
Поэтому вы тренером стали?
Да, потому что мне очень нравился спорт, нравилось тренерство само по себе, потому что я к тому времени тоже немножко занимался спортом, ну, на любительском уровне, правда, но все равно очень нравилось. По первому-то образованию я филолог, достаточно далекая от спорта
область. Это хороший переход из филологии в единоборство.
Да, да, действительно, я тогда тоже немножко смущался этим, я думал, как же так, вроде начал с филологии, потом перешел, в общем-то, в некое такое, ну, как спортивную педагогику.
А филология какая была?
Филология, ну, английского и китайского языка.
Китайского все-таки был язык,
да? Да, конечно, да. У меня китайский был вторым иностранным языком. Вот, и это, в общем-то, даже, наверное, и стало вот этим первым шагом, который меня привел в Китай, и в дальнейшем путь уже выстраивался мой через Китай. На самом деле, оглядываясь назад, я вижу, что там каждый шаг был промыслительным, потому что все, чем я занимался, оно имеет огромное значение для меня сейчас. Филология, она дала мне чувство языка, любовь к языку, любовь к слову, потому что это дар Божий, который, на самом деле, мы часто недооцениваем. Вот, да. Язык, знание иностранных языков расширяет возможности тоже служения Богу, всегда расширяет как-то какие-то горизонты, можно сказать, человека. Вот. А спорт, он мне помог гораздо глубже понять аскетические принципы, которые у нас есть вот в православии, через призму, собственно, спортивных каких-то, может, принципов и методов тренировок, потому что, скажем так, какие-то глобальные, может, там, или основные принципы тренировки духовной и телесной составляющей человека, они не так сильно уж отличаются. Они отличаются, конечно же, но среди них, вот, или как их объединяет, очень много общего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Анатолий Гольдман сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Расскажите о православном храме в Китае, в который вы ходили. Как я знаю из интервью вашего, это был храм при посольстве в Пекине. И что это была за атмосфера? Вот чем эта атмосфера отличается, я не знаю, от вот просто храма в Москве, например, где вы сейчас служите? Для нас, вот для людей, которые в Китае никогда не жили, это кажется такой экзотикой, православный храм в Китае. Как там было?
Там было очень хорошо. Я очень благодарен Господу за то, что он дал мне такую возможность тоже, да, пребывая в Китае, стране, которая... Ну, некоторые могут назвать ее, наверное, антихристианской, некоторые могут сказать просто не безрелигиозной, да, атеистической. Вот, находясь вот в такой стране, все равно оставаться христианином в полном смысле этого слова, участвовать в таинствах. Вот, храм Успения Пресвятой Богородицы находится на территории посольства вот, Российской Федерации. И... Ну, практически любой, кто хочет, может туда попасть. Правда, там ну, необходимо, конечно, пройти определенные процедуры регистрации, потому что все-таки территория режимная. Вот, но, тем не менее, вот на все важные праздники всегда можно туда попасть. И это особенно ценно, когда вот ты живешь в среде чуждой православию, возможность опять вот прикоснуться к этому источнику, припасть к дарам Господа, это, конечно, иногда это настолько ценно, что мы вполне это и не осознаем.
А тогда вот расскажите о специфике миссионерской работы, именно направленной на китайцев. Вы сказали, что культура, страна, вернее, да, в которой вы были, Китай сегодня в силу режима государственного может быть названа атеистической, там, или безрелигиозной, или антирелигиозной, с одной стороны. С другой стороны, есть гигантская религиозная традиция китайская, древнейшая, и даосизм, и конфуцианство, и там недалеко где-то рядом в Японии буддизм, может быть, тоже в Китай проникающий. То есть есть, с одной стороны, большая религиозная история, с другой стороны, сегодняшний китайский такой, если угодно, менталитет, и вот есть православный миссионер, которому предстоит сказать, донести благую весть, так, чтобы она была воспринята современным китайцем, чтобы ваш собеседник, ваш слушатель услышал, что это и про него тоже, на какой-то запрос его ответила эта благая весть. Вот в чем здесь специфика вашего миссионерства?
Специфика миссионерства среди, вот, среди китайцев, среди Китая, она, конечно, всегда есть, она во многом, может, и отличается даже от какой-то иной миссионерской деятельности. Правда, я не могу сравнить, у меня нет опыта миссионерской деятельности среди других народов. Но говоря о Китае, надо, конечно, действительно отметить, что в первую очередь сказывается отсутствие вот этой официальной, признанной, какой-то распространенной, наверное, на государственном уровне мировой религии в Китае. Да? То есть государство, будучи атеистическим, оно эту сторону, этот компонент жизни держит под очень пристальным вниманием. И любому человеку, конечно, рано или поздно становится очевидно, что у него есть вот этот таинственный орган духовной жизни, и он требует что-то своего. Иногда это, конечно, не всегда четко осознается вот, человеком, но иногда довольно это ощутимо и оформлено в какой-то из вариантов, скажем, духовной жизни. И сейчас в Китае как раз вот наступает, мне кажется, такой момент, когда уже большинство каких-то таких трудностей материального плана преодолено. Вот. Уровень жизни в Китае растет непрерывно уже на протяжении многих десятков лет. Вот. И люди уже имеют возможность, получают, точнее, возможность отвлечься от там, ежедневного какого-нибудь, может, зарабатывания себе на кусок хлеба, ну, или там на чашку риса, можно сказать. Вот. И у них появляется время и возможность думать о чем-то ином, иногда духовном. Вот. И вот на этом пути часто китайцы сталкиваются с какими-то иными вариантами вот, мировых религий. Ну, насколько мы, да, знаем исторически, в Китае есть ислам, есть протестантство, есть католичество, вот, есть традиционные религии, конечно, для них, да, более такие приняты, это там даосизм, буддизм очень распространен, он достаточно давно пришел в Китай и глубоко пустил корни, и многие китайцы воспринимают буддизм как вообще, ну, можно сказать, свое родное, что-то такое китайское, хотя, конечно, мы все с вами знаем, что буддизм, он пришел из Индии, вот, но тем не менее. Вот, в культурном сознании, восприятии китайцев буддизм, он является очень таким глубоко интегрированным. Также есть вот конфуцианство, вот, но опять же насчет конфуцианства существуют разные взгляды.
Спорят, религия ли это, или да, все-таки да, светское этическое учение?
Абсолютно точно, да. Некоторые считают, что там есть религиозная компонента, некоторые считают, что там нет религиозной компоненты, что это лишь всего лишь некое, может быть, мировоззрение или даже некое там, ну, какие-то нормы социальных отношений, горизонтальных, вертикальных. Там. Ну, какой бы взгляд у нас ни был, тем не менее, ну да, конфуцианство, оно очень основательная такая система, которая, ну, отчасти может даже заменить, наверное, да, какие-то вот религиозные конструкции. Вот, поэтому совершенно вот этот ее компонент отбрасывать, наверное, тоже не стоит. И вот при наличии такого богатого выбора, конечно, китаец, он даже зачастую не знает, что существует единственная истинная религия, что существует православие, вот, и вынужден иногда вот очень долго искать, десятки лет порой, вот, переходить там из одной конфессии в другую, из одной религии в другую, в поисках православия, и потом иногда вот только лишь милостью Божией в конце там многих лет поиска он находит. Вот. Хотя бывает, конечно, и обратная история. Я вот знаю нескольких людей, которые благодаря близости к русской культуре, вот, к России как-то в целом, они знали о православии. И даже для них это было, ну, как бы, первое, как первое направление, наверное, где они начали искать вот, для себя ответов на вопросы.
Вот вы произнесли фразу, что существует одна единственная истинная вера, это православная вера, истинная религия. И, наверное, для человека православного тут нет сомнений. Но вам, как миссионеру, наверное, всегда предстоит эту мысль не просто постулировать, что вот есть эта вера истинная, и это так, а объяснить, почему именно она вами воспринимается как единственная истинная вера. Можно ли это, не знаю, объяснить? Можно ли какие-то привести аргументы? Или можно только человека привести в храм и показать, и предложить ему пожить церковной жизнью, чтобы он сам убедился даже не в словах, а просто в каком-то интуитивном, личном, внутреннем опыте? Вот как вы здесь поступаете?
Да, наша вера, она, конечно, не столько доказуется, да, сколько показуется, это вы очень точно сказали. Вот, но при этом надо всегда, конечно, учитывать и самого человека. То есть, как вот в связи с вашим прошлым вопросом, надо сказать, что надо в первую очередь стараться показать человеку истину в православии, то есть то, что он ищет на самом деле так сильно. Иногда он даже может до конца этого сам не осознавать, да, но не надо ему давать какие-то свои преломления, да, например, ну, каждый человек же, он выстраивает отношения с Богом индивидуально, по-своему как-то, таким же образом, допустим, и этнос какой-то тоже выстраивает по-своему, страна там как-то тоже по-своему. В этом плане мы тут можем даже говорить о некой тождественности, да, отношений разных. И вот эта уникальность отношений, она всегда накладывает какой-то определенный отпечаток. Ну, условно говоря, там, вера моей бабушки – это не совсем моя вера, например, да, а моя вера – это не совсем вера, там, моей супруги, например, вот, там, или также, там, вера моей мамы – это она сильно влияет на меня, но не является моей личной верой. Всегда есть какой-то вот индивидуальный такой, какой-то, может быть, оттенок, да, преломление. И вот мне кажется, в миссионерстве надо стараться, чтобы этого преломления было поменьше, чтобы мы давали человеку не то, как мы воспринимаем отношения с Богом, да, а вот именно саму истину, самого Бога давать. Иначе, потому что, как вам объяснить-то, иначе человек поначалу, не обладая достаточным, может быть, каким-то вкусом, умением различать, он может принять нашу точку зрения как за истину, потому что он сам еще не вполне способен различать одно от другого, вот. Но со временем он обязательно начнет чувствовать, что это не одно и то же, и это может вызвать у него иногда, ну, очень большие духовные проблемы, конечно. Да? И вот в миссионерстве, мне кажется, очень важно это понимать и стараться избегать по возможности.
Вот давать самого Бога – это как? Это, опять же, вот что это значит на практике в жизни миссионера или просто обычного человека, это дать, ну, словом говоря, дать в кавычках, отослать к Евангелию, сделать акцент на Евангелии, на Библии, как на Слове Божьем, на Откровении, или дать самого Бога, то есть пригласить на литургию, или указать на то, что вот Евхаристия, таинство Евхаристии, в котором действует сам Бог, вот приобщение, причащение, это вот есть твое, твоя попытка вот встретиться с Богом без посредников.
Да, наверное, я здесь не очень точно выразил свою мысль, вы меня простите. Конечно, ну, как бы дать самого Бога, наверное, звучит неправильно, слишком там, дерзновенно.
Ну, просто надо пояснить.
Да, давайте тогда я перефразирую. Может быть, помочь человеку подойти вплотную, наверное, к познанию Бога. То есть не дать ему уже готовый свой личный путь, вот, а позволить ему пройти свой. Наверное, вот скорее я об этом говорю, вот, просто не всегда способен точно выразить свою мысль. И вот этот путь его, он, конечно, требует всегда определенных усилий. И вот в плане этих усилий мы можем, конечно, помочь всегда человеку, ближнему нашему, ну, в данном случае любому, ищущему истину. Вот. И эта помощь, она может заключаться как, например, в изучении истории церкви, например, да, так и в области изучения вероучения церкви, потому что, как ни странно, многие верующие, они, ну, не так уж и точно себе представляют, во что же верует церковь-то. Ну, вот этот вопрос является очень немаловажным, особенно для китайцев, потому что многие китайцы, они приходят к православию из каких-нибудь протестантских течений. И для них это всегда является, ну, опять же, не буду говорить всегда, да, в большинстве случаев является путем анализа и отсева, да, вот отсева ошибочных каких-то представлений о Боге, ну, ересей там, если говорить совсем уж просто. Вот. И в этой области мы тоже должны ему помочь, мы должны, допустим, объяснить, почему какой-то взгляд богословский является ошибочным, а какой-то является истинным, вот, например, православный, да, православное видение, допустим, Троицы, да, вот почему Филиок в это ересь, вот надо вот все человеку быть способным объяснить на том уровне и тем языком, который человек, конечно, готов понять и воспринять. То есть в некотором смысле мало выучить китайский язык, надо еще понять, вот на каком таком, наверное, интеллектуальном уровне языке говорит с тобой человек. Вот, и потихонечку, вот, разрешая подобного рода вопросы, мы можем помочь человеку приблизиться к Богу, конечно. Естественно, сам контакт, он происходит вне нас, конечно. Миссионер здесь, он лишь помощник. Вот, Господь сам решает, когда ему нужно протянуть руку к человеку и коснуться его. Вот, но, тем не менее, подвести поближе к Богу мы можем помочь. И это, наверное, я об этом хотел сказать, конечно.
Несколько лет назад мне довелось общаться с отцом Дионисием Поздняевым, который тоже много лет служит в Китае, в настоятелях храма святых апостолов Петра и Павла в Гонконге, если я не путаю. Мы встретились на конференции, которая проходила в Южной Корее. Это был Всемирный совет церквей. Я там просто был как журналист, а он, соответственно, был как человек, который много лет служит в азиатском регионе. И мы с ним разговаривали про Корею, про Китай, и вот он тогда мыслью поделился, не знаю, насколько сейчас это уже актуально, но тогда я от него услышал такие слова, что в Корее в тот момент, это было 8 лет назад, такой взрывной рост именно протестантизма, то есть община, которая больше всего прирастает, это разные протестантские деноминации. А в Китае, как он отметил, сейчас уже большой рост католицизма. Он больше, чем в Корее, потому что, ну, в его мысли, я так это, по крайней мере, услышал и пересказываю, общество движется постепенно, и вот первый шаг – это обретение просто вести о Христе в протестантизме, это такая мягкая пища. А вот дальше уже более твердая пища, если следовать словам апостола Павла, это католицизм, потому что есть уже более развитой культ, литургическая жизнь, в принципе, более разветвленная и сложная в чем-то религиозная, богословская традиция. И вот люди постепенно в Китае уже более-более готовы, именно двигаясь внутри христианства, к этой более трудной пище, более тяжелой, более требующей погружения вовнутрь, в глубину. А вот православие в этом смысле, что это еще следующий этап, как вам кажется, вот если в этой логике продолжать размышлять?
Да, спасибо, интересная мысль, она как-то мне в голову не приходила. Ну, в плане близости к истинному учению, конечно же, католицизм уступает православию, в плане поврежденности. Мы все с вами знаем, что католическая церковь, она подверглась в силу там разных факторов, там исторических, еще, может, каких-то, вот, некоторым искажениям в области вероучения. Это да, но при этом говорить о том, что православие, оно более твердая пища, нежели чем католичество, наверное, я бы не стал. Вот, потому как католичество тоже может оказаться достаточно твердой пищей, как мне кажется.
Диакон Анатолий Гольдман сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях диакон Анатолий Гольдман. Отец Анатолий служит на китайском патриаршем подворье при храме святителя Николая в Галутвине, это в Москве, в районе Якиманки. И область служения и миссии нашего сегодняшнего гостя связана с православием в Китае, с окормлением китайцев, китайской диаспоры, наверное, в Москве тоже, в России. Вот об этом мы говорим, но хочу сейчас к другому сюжету обратиться, хотя близкому. Мы упомянули, что вы по одному из образований тренер по единоборствам восточным, и учились в Китае, потом преподавали, я так понимаю, в России преподавали, и вы сказали, что, с одной стороны, это очень близкая вещь к аскетике, дисциплина, воспитание тела, это все есть для того и должно быть у того, кто занимается восточными единоборствами. С другой стороны, каждый раз возникает вопрос о сочетаемости вообще практики единоборств как таковых, боя, и такого православно-христианского отношения к жизни, к миру, к ближним, где любая такая какая-то агрессия, любое проявление силы ставится под вопрос. Не отрицается, но должно быть как-то осмысленно. Ведь, наверное, когда человек выходит на поединок, на бой или на схватку, как это называется на языке профессиональном, в вашей дисциплине, я не знаю, трудно, а может быть невозможно, какое-то желание соперника победить отделить от, ну, агрессии к нему, неприятия, может быть, злобы, если не ненависть. Есть такой термин «спортивная злоба», «спортивная злость», которая позволяет тебе смобилизоваться и бороться. Вот что вы об этом думаете?
Да, эта тема очень большая, действительно, она очень актуальна для тех, кто соприкасается в своей жизни и со спортом, и сам является в это время православным христианином, да, и каждый, наверное, из таких людей как-то находит для себя ответ, вот, свою бытность тренером и занятиями спортом, я, конечно, ответил себе на этот вопрос, но я просто не уверен, что мой личный ответ, он может подойти всем и каждому, вот, потому как мы все смотрим на православие, на спорт, ну, с несколько разных, не то чтобы просто точек зрения, а с нескольких разных, наверное, духовных уровней, я так предположу. Вот, то есть, если мы с вами только лишь начинаем наш путь в православии, то сильного какого-то противоречия, ну, по крайней мере, лично мне не видится, потому как даже Иоанн Предтеча говорил тем воинам, которые пришли к нему принять крещение, да, о том, чтобы они, ну, оставались вот в своем служении, то есть не было тогда такой резкой потребности для них все это оставить и уйти. Вот. Хотя, конечно же, мы с вами знаем, что с ростом духовного уровня человека, с его постепенной приближенностью к Богу, очищенностью от страстей, на все мирское начинает ему мешать, отвлекать. И с этой точки зрения, конечно, спорт, наверное, будет, ну, одним из, наверное, первых, от чего такой человек, вот, подвижник благочестия, он откажется. Вот. И это тоже будет закономерно, конечно. Поэтому зависит от того, вот, на каком из этих уровней мы находимся, наверное, ну, так вот и можно относиться к спорту, как к чему-то, что приносит некоторую пользу, да, ну, как, конечно, и все в мире несет, может быть, некоторый вред. Во многом зависит от того, как мы этим пользуемся. Ну, то же самое можем сказать и о материальных вещах. Да. Вот материальная вещь сама по себе, она не является греховной, она является нейтральной. Допустим, деньги те же самые. Да. Вот, но в чем вред? Именно в нашем неправильном отношении к деньгам, безусловно. И сребролюбие, оно-то, в общем-то, все об этом же говорится. Да. Православие, оно не является религии полного там отречение от всего для всех и всегда. То есть всегда у нас были примеры как аскетов, подвижников, отшельников, живших в пустыне, у которых иногда даже грабители ничего не могли найти в келье, вот, и уходили там, немного взяв, да, и расстроены. Вот. И в то же время у нас есть просиявшие святые, которые были вообще весьма богатые, и князья, и известные люди, и купцы. Там, вот. Поэтому не в этом, конечно, проблема, а вот именно в том, как мы к этому относимся, к деньгам. То же самое можно сказать и про спорт. Да, вот, в зависимости от того, как мы относимся к спорту, спорт может принести очень большой вред духовному миру человека, безусловно. Но если отношение правильное, то он не мешает, как минимум. А может быть, даже где-то и помогает. Потому что, как я говорил, есть очень много схожего. Вот сначала, допустим, поизучав вот, там, теорию, методику преподавания, спортивных тренировок, вот, а потом, почитав аскетические труды, вот отцов, которые дают какие-то советы, я наталкивался на многие схожие вещи. То есть, допустим, принципы, там, педагогические принципы системности, там, да, систематичности нагрузок, там, на постепенного возрастания, вот, индивидуальности нагрузок, они проявляются достаточно выпукло, достаточно явно, да, и в трудах святых отцов, особенно вот в письмах бывает, когда читаешь письма духовного наставника чадам своим. Вот. Мы видим, что иногда на одну, и тему, на одну и ту же тему вот, даются совсем разные советы. Одному, допустим, старец, он благословляет что-то делать, а другому вот, на такой же вопрос отвечает, что не благословляет. Почему? Ну, потому что действительно индивидуальный уровень человека, он очень разный бывает. Кому-то полезно, кому-то нет. Вот, в спорте то же самое. И одно дело понять умом, столкнувшись вот с аскетическим наследием нашей церкви. А другое дело пропустить это через себя, как вот прямо на базовом телесном уровне, потому что телесное познание, оно для человека зачастую является первичным. То есть сначала мы познаем что-то на телесном уровне, потом уже на интеллектуальном уровне. Хорошо, когда познание на телесном и интеллектуальном, оно совпадает. И вот как раз, мне кажется, это тот случай, когда спорт может помочь. То есть человек, пройдя через какую-то, ну, не обязательно, причем спорт высших достижений, потому что он действительно там, это отдельная тема. Вот. Еще более отдельная тема – это спорт как бизнес. Это вот наше последнее, скажем, явление последнего времени, вот, последних там, десятилетий. А возьмем спорт в широком понимании, или даже некоторые могут назвать это там, физкультурой. Да. Ну, может быть, какой-то да, системой каких-то физических упражнений. Вот. Человек, пройдя через грамотно выстроенную системную такую вот нагрузку многолетнюю, он начинает понимать, что определенные усилия, которые он прилагает по отношению к своему телу, вот, обязательно дают некоторый результат. Вот. Иногда хороший, иногда нехороший, зависит от того, как ты прилагаешь эти усилия, там, как долго ты их прилагаешь, эти усилия. И вот эти все взаимосвязи становятся для него очевидны вот, на таком уровне, что даже иногда ему объяснять ничего не надо. Допустим, вот о пользе поста. Вот о пользе поста человеку, имевшего спортивное прошлое, на самом деле много объяснять не надо. И не надо его уговаривать даже, что нужно содержать пост, что пост это свят, что пост помогает. Он потому что из своего спортивного прошлого знает, что действительно самоограничение человека в пище, в первую очередь, например, да, хотя мы с вами прекрасно знаем, что пост это не только о пище, вот, но еще и о многом другом. Вот, но хотя бы вот на уровне пищи начнем. Такому спортсмену все это очевидно, что без ограничения себя в пище ничего хорошего, скажем так, да, ты достигнуть не сможешь. И буквально стоит ему сказать 2-3 слова, и уже ты видишь, что человек понимает, такой понимающий взгляд встречаешь. Допустим, то же самое и о молитве. Когда ты ему объясняешь, что молиться необходимо в любом состоянии, что молитва важна даже тогда, когда нету божественной помощи, там, когда ты, наоборот, чувствуешь некую сухость, некую тяжесть. Да, вот в этот момент молитва, она, как вот говорят старцы, имеет особую цену перед Богом. Вот. И это даже, допустим, человеку, имеющему спортивное прошлое, тоже не надо объяснять, почему так. Потому что он знает, что в спортивных тренировках как раз нагрузка, которую ты даешь, ну, скажем, в том состоянии, когда ты ее не хочешь давать, она зачастую приносит впоследствии наибольшую пользу, наибольший рост. Вот, то есть вот в этом отношении я, конечно, не буду так вот дальше уходить куда-то, может, там, отвлекаться от темы, простите. Я просто люблю очень...
Наоборот, это очень интересно.
Люблю очень эту тему, вот, я могу о ней долго говорить, но чтобы вот нашего слушателя не утомлять, вот, я хочу сказать, что есть много хорошего и в спорте, конечно. Но, безусловно, надо сказать вот и о том, о чем вы вот упомянули сейчас, да, этой спортивной злости. Ну, я называю это не злоба, злость. Да, она действительно есть, вот, особенно в контактных видах спорта, потому что спорт, он разный, спорт есть там циклические виды, допустим, спорта, да, где зачастую человек, он борется в первую очередь с собой, и это, наверное, по мне так, наверное, ну, как бы первая и наибольшая польза, вот, потому как главный противник твой – это ты сам, ну, или там твое время, допустим, твой рекорд, который ты поставил личный, то есть это постоянный путь преодоления себя. Вот, а что это есть, как не аскетика? Да? Апостол Павел об этом же пишет иногда, когда он использует эти образы там, да, вот, соревнующихся, да, древних атлетов. Вот, у древних отцов тоже бывают такие иногда отсылки, сравнения, да, либо как с воином сравниваются, либо иногда с атлетом сравниваются. Да, вот. Древние атлеты, они как раз и назывались, в общем-то, аскеты. Вот. А в этом плане циклические виды спорта могут много очень дать. Вот. Конечно, вот в единоборствах, там, да, в контактных видах спорта, вот, где есть прямой контакт человека с человеком, немножко сложнее, конечно, избежать вот этого пагубного разрушительного действия, вот, злости. Но тоже можно. Это зависит зачастую от того, насколько ты глубоко понял то, чем ты занимаешься. То есть, если, условно, скажем, некий сторонний наблюдатель посмотрит через окно на тренировку каких-нибудь спортсменов-единоборцев, вот, он сразу, переложив на себя их деятельность, почувствует, что его обуревает гнев, его обуревает ненависть, там, может быть, какая-то фрустрация там, и так далее, какие-то ряд негативных чувств. И это будет действительно фактом. Такое есть, отрицать этого нельзя. Вот. Но по мере углубления вот эти все поверхностные какие-то, наверное, я бы даже сказал, второстепенные состояния, они уступают, они уходят, и человек начинает понимать, ну, суть занятия, да, что действительно на самом деле противоборство вот на ринге там, да, или на татами, там, вот на ковре, вот, оно не против соперника, оно опять же против самого себя. То есть то самое, что в циклических видах спорта человек получает сразу, в единоборствах, получается человеком попозже, приходит попозже, но дает гораздо более, мне кажется, оказывает гораздо более глубокое влияние, потому как на самом деле твой соперник, он получается скорее твой помощник, вот, потому что он вскрывает все твои недостатки, он вскрывает все твои слабости, страхи твои все, он их буквально помогает тебе достать из твоего сердца и показать перед твоим лицом. И ты стоишь и смотришь, и ты видишь, что в тебе очень много того, над чем еще тебе надо работать. Ну, как в спортивном плане, допустим, да, какие-то, может быть, области у тебя недостаточно развиты, там, да, есть какой-то, может быть, перекос, там, да, одна область может сильнее развиться, чем другая, и это тормозит твое духовное, спортивное развитие, но на самом деле в духовной жизни тоже так же у нас есть. В то же время ты, если при этом являешься православным христианином, вот, благочестивым, искренним, верующим, ты видишь в себе вот все эти действия страстей, и оно для тебя становится настолько очевидным, что ты сам собой переходишь вот тот этап, когда нужно понять, допустим, немощь человека. Спортсмену, наверное, наряду, ну, может, с какими-то еще другими профессиями, я не знаю, но спортсмену очень быстро становится понятна ограниченность и слабость человека. Несмотря на все величие, силу и, наверное, сокрытый какой-то потенциал в человеке, в человеческом теле. Вот, в нем же сокрыта великая слабость, ограниченность. И чем ближе и чаще человек находится к границе своих вот возможностей, предела, тем он более четко осознает наличие этих границ. Мы зачастую, живя вот с вами, занимаясь вот какой-то, может быть, повседневной деятельностью, не подвергая себя каким-то таким вот определенным, ну, может, конечно, несколько экстремальным даже можно назвать их, наверное, состоянием, зачастую не понимаем, где предел у человека, и склонны иногда преувеличивать возможности. что вот, мол, я иногда слышу, что там вот я там верю в себя, допустим, человек говорит, ну, хорошо, верить в себя, в общем-то, может быть, и не так уж и плохо, но нельзя преувеличивать свои возможности и силы, да, потому что человек – это, ну, буквально песчинка же. Наши усилия, они столь малы, что мы даже ничего по-настоящему хорошего не можем сотворить без помощи Божией. Вот. И очень многие спортсмены, они, может быть, это назовут иначе, другими словами. Они, может быть, это не всегда очень четко могут сформулировать, то есть вывести на такой сознательный уровень. Но вот это ощущение у них всегда очень четко существует. Я сталкивался с, ну, неоднократно с людьми, которые, если помочь им вот это вот как-то вербализировать, оформить, они мыслят в очень схожих терминах, в очень схожих понятиях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Анатолий Гольдман сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». И мы говорим о пути отца Анатолия к священству, в данном случае к диаконству. И вот как раз теперь к этой тоже нашей магистральной теме я хотел бы вернуться. Вы учились в Сретенской семинарии. Правильно, она уже академия, Сретенская академия.
Правильно, да.
Да, и, конечно, студенты участвуют в богослужениях, знакомятся с богослужением и знают его хорошо, но все-таки я думаю, что когда уже вы начинаете служить именно как диакон после рукоположения, как-то меняется ощущение, меняется видение, меняется взгляд. Вот что вы для себя открыли в этом смысле самого главного именно о священнослужении, когда начали уже служить сами?
Да, рукоположение на священный сан для меня было одним из важнейших моментов во всей моей жизни. Вот, пожалуй, с ним может только, наверное, в этом плане соперничать другое важное событие в моей жизни. Там, это женитьба моя. Вот, поэтому, конечно, может быть, даже целиком я еще не вполне могу оценить и осознать вот всю ту важность, которая произошла, да, произошедшего со мной в этом. Но уже сейчас, вот, будучи в сане очень недолго, вот, я уже успел ощутить то изменение, которое происходит в человеке при осознанном, конечно, участии в любом таинстве, как и любое другое таинство. Таинство священства, оно требует осознанности от человека. Вот, требует соработничества Богу, конечно, и при постепени, наверное, соработничества, вот, и открываются какие-то, может быть, внутренние смыслы этого таинства. Ну, вот по каким-то моим, может, этим небольшим совсем усилиям, ну, вот, Господом было дано осознание того, насколько велико это служение, служение престолу, вот, несмотря на то, что я всего лишь диакон, и я помогаю служить священнику, вот, но, тем не менее, я являюсь, наверное, чуть более полным участником происходящего, нежели чем до этого, то есть будучи не в сане, конечно. Вот. Это одно из, наверное, опять же, нужно, наверное, просто сказать, что это великая милость Божия, оказанная мне, опять же, Туне, не по достоинству и не потому, что я готов, а просто потому, что Господь милостив.
Главная радость священства в чем? Вот как бы вы объяснили человеку, который никогда не испытывал и не мог бы, может быть, оказаться на вашем месте?
Сейчас я давайте скажу только лишь от себя, потому что, возможно, я сейчас ошибусь, и меня поправят потом впоследствии. Но вот сейчас из своего впечатления, мне кажется, что это вот особое ощущение близости Божией в некоторые моменты, которая, и эта близость, она совершенно не связана с личными аскетическими усилиями. То есть это такая невыразимая милость, такой невыразимый дар Божий, который, ну, я за свою, конечно, уже, может быть, недолгую, да, жизнь мирянином, будучи вот просто христианином, я никогда не ощущал.
Вот я еще почему об этом спрашиваю, потому что, и вы очень важные вещи говорите, что есть то, что вы, будучи мирянином, не ощущали, а с другой стороны, есть те, кто никогда не были в алтаре, есть те, кто никогда не будут в алтаре. например, представительницей прекрасной половины человечества, по крайней мере, если мы говорим о православной церкви. Хотя я знаю, что вопрос именно о возможности или невозможности войти для женщины в алтарь, он, ну, дискутируется, и я слышал священника, что, ну, надо же убраться там, ну, вот какая-то там служительница храма может зайти. Но, конечно, мы говорим о том, что женского священства в центре, в церкви нет, и диаконства тоже. И я разные встречаю вот по этой теме, не по женскому священству ни в коем случае, а именно по теме вот молитвы в алтаре и не в алтаре, разные мнения. Кто-то говорит, действительно, вот да, это совершенно разное, вот там близость, ты участвуешь, ты видишь что-то иное. А кто-то говорит, ну, молитва, обращение к Богу, по сути, в любой точке земного шара одинаково. Есть, может быть, разница в служении, но сердце твое все равно твое сердце, будь ты священник, диакон или мирянин. Что вы об этом думаете?
Да, конечно, я с вами согласен полностью. Я здесь не хочу сказать, что благодать Божья в алтаре на человека воздействует иначе в качественном смысле. Конечно, нет, потому что благодать-то Божия, она на самом деле всегда одна, и она всегда воздействует на человека, ну, там, если так мы посмотрим со стороны неизменного Бога, да, всегда одинаково. Вот, это просто с нашей точки зрения она иногда воздействует на нас по-разному. Вот, иногда согревает, иногда обжигает. Вот. Иногда даже бывает, мы это ощущаем как некую кару Божию, там, да, хотя все равно это одна и та же вот, благодатная сила. Я не в этом смысле, я в смысле, наверное, может, я не смог правильно оформить мысль, в том смысле, что ты являешься участником особого процесса, благодаря участию в котором ты иногда получаешь духовные переживания, которые не напрямую связаны с твоим личным аскетическим усилием. Ну, то есть, опять же, простите, если я кого-то сейчас буду смущать, вот, будучи там мирянином, я тоже там старался по мере сил жить духовной жизнью, бороться с грехом, и Господь иногда вот там мне тоже как-то бывает даровал какие-то личные переживания, но я думаю, они так или иначе есть у каждого христианина, вот, то когда я уже был рукоположен в сан, и иногда вот ощущал, оно было в меньшей степени связано с моими усилиями. Конечно, тоже связано, я думаю, безусловно, потому что отношения человека и Бога, они синергийные, но тут иногда это было необъяснимо. Вот.
Спасибо огромное вот на такой тайне. Необъяснимый. Мы наш сегодняшний разговор заканчиваем, но это тайна не потому, что кто-то что-то скрывает или Бог от нас скрывает, а тайна как то, что действительно больше наших слов и возможности описать, а уж тем более по радио про это сказать. Спасибо огромное. Диакон Анатолий Гольдман. Отец Анатолий служит в Китайском патриаршем подворье при храме святителя Николая в Галутовине в Москве. Сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.